Вот люди иногда мечтают о так называемой машине времени, много идей высказывают, много предположений вот, в нашей культуре, там, в фильмах, в произведениях о том, вот, а как, если бы попасть в прошлое, или если бы кто-то пришел из будущего. Вот, но, в общем-то, Господь показывает, что может произойти и без того. В частности, да, кстати, и верующие часто мечтают, вот как классно было бы, если бы мы были во времена Иисуса там, или во времена Павла там, виделись бы, знакомились. Вот, но давайте посмотрим на то, каким образом раскрывает нам или показывает нам Бог, вот непосредственно вот, исходя из того, что мы имеем. В прошлом веке была такая история, когда одно племя индейцев, там одно, да, ну индейцы, в общем-то, они были. Можете даже эту историю в Ютубе найти, описание с фотографиями, с ссылками на газетные заметки. Было эвакуировано с одного острова, где они были в изоляции, с острова в Тихом океане. Вот. И были перемещены на материк, чтобы они могли адаптироваться к современному обществу. Но вот буквально в течение нескольких лет все поумирали. Никто не выжил. Подобная ситуация, в общем-то, и происходила в наших краях. Я помню еще заметку, когда был маленьким, учился в школе, помню заметку в газете «Труд» о том, как была найдена одна семья, которая жила в полной изоляции в лесу. Вот, они абсолютно даже не знали, что такое электричество, и тем более никаких понятий о научном прогрессе, который развился на тот момент времени. Вот. Эту семью тоже пытались адаптировать к современному обществу, но, к сожалению, буквально в течение нескольких лет они тоже умерли. Об этом также писалось в «Труде». В чем главная причина? Главная причина, разумеется, заключалась в том, что современные болезни, современные микроорганизмы, бактерии, микробы, вирусы настолько сильны, что люди из прошлых времен просто не могут адаптироваться к ним. У них нет такой возможности. И, конечно же, они умирают. То бишь, среда обитания сегодня становится все более и более жестокой и опасной. Вот. Но мы говорим, разумеется, не о материальном мире, а о мире духовном. Что это говорит нам о нашей духовной атмосфере? Это говорит о том, что современная духовная атмосфера также резко отличается от той атмосферы, которая была в те времена. Ну, например, если бы вы поговорили с каким-то из людей древнего мира и упомянули бы такой оборот, как жить по духу или духовное, вот, то для человека тех времен это было намного, намного понятней, вернее, человеку тех времен было бы понятно по сравнению с человеком нашего мира. Для человека нашего мира жизнь по духу, что, как это звучит? Ну, там, это какое-то затворничество, это какой-то перечень обрядов, там молитв, там еще каких-то действий с материальными объектами, которыми они называют таинство. Вот. Потому что современный человек настолько удален от духовного и настолько закрыт, что ну просто диву даешься. Как сложно просто взять и ну, хотя бы намекнуть, показать, высунуть нос современного человека, чтобы он вдохнул непосредственно духовный воздух. То же самое, такова же ситуация обстоит и, разумеется, в понимании Священного Писания. Сегодня даже слова, которые используются в нашей современной Библии, настолько их смысл настолько искажен, что общий смысл контекста меняется с точностью до наоборот иной раз. Вот. И, разумеется, все это на руку кому? Все это на руку нечистым силам. В общем-то, все это и производят они. В частности, Священное Писание говорит о том, что мы обязательно встретимся с таким явлением, когда служителя Антихриста, ну, сразу оговорюсь, что, в общем-то, если есть служителя Христовы, то подменой будет служителя Антихриста. Конечно же, личность Антихриста в человеческом теле еще не открыта, и мы, которые живем в святости, так и не увидим его лицо ни по телевизору, ни воочию. Потому что наше присутствие, жизнь святости, она сдерживает это, как говорит Священное Писание. Но мы обязательно встретимся с всякого рода ложными посланниками Христа, о которых нас предупреждают буквально-таки все апостолы. И предупреждают очень серьезно. Прежде всего нас предупреждают о духе Антихриста, то бишь о духовной атмосфере, которая будет веять и пытаться отравить нашу душу, наше сердце. Во-вторых, разумеется, как второй этап, апостолы предупреждают о том, что будут приходить лже-апостолы, лже-посланники. Вот. И Павел говорит о том, что это будет вполне естественно, если они будут принимать вид служителей Христовых. Говорит, если даже сам сатана принимает вид ангела света. То есть, когда мы сталкиваемся с всякого рода лжеслужителями, лжепророками, лжеапостолами, лжеучителями, они будут иметь вид, и самое интересное, поскольку речь касается нечистых миров, то прежде всего они будут окружены определенным ореолом, который будет, в общем-то, подсознательно давить и внушать принять этого представителя как служителя света. То бишь, ну, как это может быть, например? Например, как говорит Господь, горе вам, если все будут говорить про вас хорошо. То бишь, когда слава или молва о том или ином индивидууме будет идти впереди. Это будет выглядеть примерно так, что вы будете слышать сначала со всех сторон, вот это там апостол, вот это пророк, вот это апостол, вот это пророк, вот это там еще кто-то. И потом только будет появляться на сцену эта личность в вашей жизни. Вот, но когда речь касается подлинных служителей света, все происходит с точностью наоборот. Я говорю это не исходя из наблюдений, а исходя из тех принципов, которые определяют, в общем-то, духовные законы. И вот Священное Писание в книге Откровения, допустим, говорит о том, как Ефесская церковь сталкивалась с таким. Апостол Павел говорит о том, что такие люди, вернее, на страницах первого послания Коринфянам, мы можем видеть, что апостол предупреждает церковь в Коринфе и говорит: ребята, подождите, остановитесь, это лжеапостолы. Они работают при помощи чего? Они работают при помощи лести. Эти люди будут использовать лесть и человекоугодничество. Вот. Ну вот, к чему я это все говорю? Просто Святой Дух желает, чтобы я немножко приоткрыл вам о том, что такое подлинный апостол и кто им может быть. Потому что, возможно, вы еще столкнетесь с этим. Давайте, разумеется, начнем с того, что говорит нам об этом Священное Писание. Интересный отрывок или место, которое показано нам сразу же в книге «Деяния апостолов», где многие точки расставляются над «и». Как вы знаете, книга «Деяния апостолов», или, можно было бы сказать современным языком, «Деятельность апостолов», непосредственно говорит уже о том, каким образом церковь становилась на ноги и начинала функционировать в этом мире. То бишь, Это книга, которая повествует о начале века благодати как таковом. И, разумеется, все начиналось с кого? Все начиналось с апостолов. Апостол, в сущности-то, как говорится в послании к Ефесянам, это человек, подарок церкви. Это не некий такой сверхъестественный дар манифестации или проявления действия Божьего в среде людей, а напротив, это уже сформированный духовный служитель, которого подготовил уже Бог. В общем-то, что-то подобное касается и всех остальных пяти типов служителей, которые там упоминаются. Это, разумеется, пророки, евангелисты, пастора и учителя. Каждый из этих служителей уже является непосредственным подарком, потому что такой человек специально подготовлен Богом под личным водительством. И такой человек уже достиг определенного совершенства, что Бог уже может доверять этому человеку что-то большее, нежели всем окружающим. И, разумеется, благодать, которая действует, она действует непосредственно также от Бога. Также этих людей называют помазанники Божии. Ну вот, давайте коснемся более частного случая, разумеется, это апостола. Апостол – это человек, в буквальном смысле слово апостол переводится как посланник, апостело – посылать. Но вот в новозаветном смысле апостол – это человек не просто, которого послал Бог, как, допустим, это может быть пророк. В частности, есть еще и такое слово, как ангел, вот, тоже греческого происхождения, которое переводится как вестник, то есть тот, который был послан, чтобы передать весть. Но в противоположность ангелу, апостол – это человек, который приходит со всей властью пославшего. Ну вот, можно привести пример из нашего мира, как, допустим, это консул в посольстве другого государства. В частности, консул, как по определению, является представителем правительства своей страны. То бишь, самый главный в этой стране, кто реализует власть, вернее, в данной стране, допустим, давайте возьмем более подробно, в качестве примера. Представьте себе, есть, допустим, в посольстве Норвегии в России есть консул. Так вот, этот консул, в сущности-то, и является самой верховной властью на территории России. И все вопросы, которые будут связаны с норвежскими гражданами в России, будет решать непосредственно он, и это будет самая высшая власть. Подобным же образом речь касается и апостолов. Если ангел – это просто человек или какое-то существо, которое призвано просто принести весть, но не реализовывать власть, то апостол уже человек, который подобен консулу. Он реализует всю власть его пославшего. То бишь кого? То бишь Христа. Какова же эта власть? Апостолами ученики стали в тот момент, когда на них сошел Святой Дух. Разумеется, все время они готовились к этому, лично Иисусом в теле, и завершающим этапом они были наделены этой властью, когда были посланы. И власть эта проистекала, как вы знаете, уже не от воскресшего Христа, а от Христа вознесенного и коронованного. То бишь, апостол – это посланник царя всей вселенной. Посланник монарха всей вселенной. Ну, какую власть имеет монарх или самодержец, как у нас это говорится? В текущем обществе, как, в общем-то, и всегда было, существует три ветки власти. Какие это? Первое. Это законодательная власть, которой занимается парламент или дума на Украине. Парламент или дума занимаются тем, что они издают кодекс законодательства, кодекс законов, по которым должна существовать та или иная страна, государство. Никто не вправе изменять, вносить изменения, а тем более нарушать эти законы. Ни один президент, ни один верховный судья. Второй веточкой власти является, разумеется, так называемая исполнительная или, как это модно сегодня говорить, секулярная власть. Этой властью, самой верховной властью исполнительной веточки обладает президент. Таким образом, президент не король, он не царь. Президент не имеет права изменять законы. Также президент не имеет судебной власти. И, разумеется, все нижестоящие, начиная от кабинета министров и заканчивая райисполкомом, все эти нижестоящие реализуют власть президента, то бишь исполнительную власть. Они должны управлять на основании законодательства. И есть третья веточка власти, это судебная власть. Верховный судья обладает самой высшей судебной властью на территории того или иного государства. Судебная власть заключается в том, чтобы определять, насколько верно или неверно, согласно законодательству, исполнительная власть реализуется. То бишь, если судья сказал, что президент не прав, то президент уже не может ничего изменить, и он должен подчиниться. Как видите, современная структура власти, она разделена, и, в общем-то, это в этом рука Божья. На сегодняшний момент времени, наверное, только в самых отсталых уголках Земли есть короли, которые или самодержцы, монархи, которые, ну, управляют там каким-то незначительным количеством народа, народных масс. Потому что управлять современным миром, современным обществом, будучи на самой верхушке, обладать самой высшей властью, то есть быть королем, наверное, ни один человек сегодня просто не в состоянии. Вот. Так вот, апостол — это тот, кто на территории, куда он был отправлен, реализует власть Христа. Разумеется, на сегодняшний момент времени религиозные общества извратили также эти понимания, в частности, они говорят о каком-то первоапостоле, о каких-то послеапостолах, кто из них больше, кто из них меньше, там говорится о том, что якобы Петр там первоапостол и так далее, и так далее. Но никто из апостолов не имеет верховной власти. Если Петр был выскочка и успевал говорить от имени всех, это еще не делало его первоапостолом, самым главным над всеми остальными. Каждый апостол имеет непосредственно полную власть в том регионе, в котором он служит. И никто из других апостолов не может эту власть изменить или контролировать. Все это управляется исключительно Христом. Каждый из них несет ответственность перед Христом. То бишь, как видите, власть апостола, она просто потрясающая, грандиозная. Она куда выше, чем власть любого короля или любого президента. Но не нужно забывать, что на текущий момент времени апостолы не имеют ни исполнительной, ни законодательной, ни судебной власти в современном обществе. Эти люди имеют непосредственно духовную власть. То бишь, эти люди могут управлять основным, как это просто выразиться материальным языком, основным восприятием или раскрытием Бога в той или иной сфере, в том или ином регионе Земли, где живут люди. Вот. Но на сегодняшний момент времени вы можете слышать много о том, как называют того или иного человека апостолом. Но, как я вижу, зачастую, да не только зачастую, а всегда это неправильно. Потому что это не соответствует тому, как Священное Писание определяет апостолов. Например, в 90-х годах апостольство приписывали Лестеру Самралу, если вы знаете такого, ученику Смита Вигглсворта. Однако он не имел апостольской власти. За апостолов часто часто принимают людей, которые являются евангелистами. Глядя на то, как через их служение появляются новые церкви, они говорят, что вот это апостол, поскольку он создает церкви. Однако эти люди не удовлетворяют тем требованиям, которые ставит Священное Писание. Давайте потихоньку начнем разбираться в них, чтобы когда вам скажут, что это апостол, чтобы вы не боялись и знали, что это лжеапостол. Давайте откроем эту книгу Деяний, первую главу. Книга Деяний апостолов, первая глава. Первая глава. События развиваются дальше после того, как Господь был вознесен. В общем-то, апостолы еще не получили той власти, но они ожидали ее получения. Они находились в 40-дневном ожидании, пока процедура инаугурации Иисуса в самодержца или в монарха всей вселенной должна была произойти. То есть, когда Иисус должен был получить власть над всей вселенной и стать полноправным царем. И вот, давайте начнем с 14 стиха. «Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женщинами и Марией, матерью Иисуса, и с его братьями. И вот в те дни Петр встал посреди учеников и сказал, было же собрание около человек 120, это 16 стих. Мужи, братья, следовало исполниться тому, что в Писании предрек Святой Дух устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий этого служения. Но, приобрев землю неправедной мздой, и когда не зринулся, расселось чрево его, выпали все внутренности его, и это стало известно всем жителям Иерусалима. Так что та земля на отечественном их наречии называется Акелдама, то есть земля крови. В книге Псалмов сказано, пусть будет двор его пуст, и пусть не будет живущего в нем. И также достоинство его пусть примет другой. Итак, нам надобно, чтобы один из тех, а теперь обращаем внимание, кто может принять этот жребий, эту участь, то бишь стать апостолом. Один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем Его воскресения. Итак, видите, что речь не касалась о том, кто лучше знает Священное Писание, кто смелее может покричать на народе, кто обладает какими-то другими способностями или дарованиями, или совершенством. А речь касается конкретно, что этот человек должен быть научен лично Христом. Этот человек должен лично был видеть и знать Христа. Этот человек должен лично, а не по тому, как ему кто-то пересказал, быть очевидцем его воскресения. И этот человек должен быть евреем. О последнем поговорим немножко позже. Ну, давайте возьмем на минуточку Лестера Самрала. Он не знал лично Христа. Он был такой же верующий, как и мы. Он получил познание через Святой Дух. Этот человек не был научен лично Христом. Этот человек был научен своим учителем Смитом Вигглсфортом. Таким образом, Лестер Самрал не подходит никак на звание апостола. Так и остальные. Все, о ком сегодня кричат, что они апостолы, не являются апостолами, поскольку не удовлетворяют уже первым требованиям. Что интересно? Интересен тот факт, что можно возразить, ну как же апостол Павел? Тогда и он не может быть апостолом, ведь он не был научен лично Христом. Но вот, что касается Павла, давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Вы знаете, что апостол Павел говорит часто такие вещи. Я лично из уст Христа. В частности, когда он говорит в послании, в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, о вечере Господнем. Он говорит, то, что я слышал у Христа, я лично и вам передал. Момент второй. Когда мы читаем подробно о тех событиях, которые произошли при обращении Павла, в общем-то, они ставят его на один уровень со всеми остальными. Потому что Павел встретился со Христом, уже воскрешенным и уже царствующим. Павел лично видел Христа. И тот свет, который он получил от Христа, в общем-то, и уже передал ему все то, что должны были получить апостолы во время его служения на земле. Более того, сам же апостол Павел говорит неоднократно о том, что время от времени его забирали и что-то ему передавали, что-то такое, что человеческими словами пересказать невозможно. И момент третий заключается в том, что есть другие признаки, по которым прочие апостолы признали его апостолом. То есть апостол Павел, который может оказаться исключением, не является таковым, поскольку есть еще другие признаки, по которым его апостольство было признано еще и другими апостолами. Давайте пойдем дальше. Что же это за признаки? Послание к Галатам, 2 глава, 7 стих. Здесь апостол Павел рассказывает о том, что как он встречался и получил признание от других 12 еврейско-христианских апостолов. Давайте с 6 стиха. «И в знаменитых чем-либо, имея в виду авторитет апостолов, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, потому что Бог не взирает на лицо человека». И знаменитые, то бишь, имеется в виду в данном контексте те, кто в авторитете у церкви, не возложили на меня ничего более. Напротив, давайте смотреть внимательно. Увидев что? Что мне вверено благовестие для необрезанных, таким же образом, как Петру для обрезанных. А теперь, каким образом они это увидели? Потому что дальше стоит союз «ибо». Из чего они увидели? 8 стих. «Ибо содействующий» или «тот, кто содействовал или поддерживал или утверждал Петра в апостольстве у обрезанных, таким же образом содействовал мне у язычников». Помните, как Петр пришел к заключению о том, что мы не вправе запретить язычникам, то бишь не евреям, принимать водное крещение. Он увидел, что Святой Дух сошел на них так же само, как на них, на неевреев, точно так же, как и на них в день Пятидесятницы. И он сказал, я не могу противиться Богу, потому что я вижу, что Бог дал им то же самое, что и нам. Аналогичным образом и здесь. Когда апостол Петр и прочие увидели, каким образом Бог свидетельствует об апостольстве Павла в его служении, подтверждает его служение своей властью, то Петр сказал бы то же самое. Подождите, ну Бог мне так содействует, Бог мое служение так подтверждает, Бог так утверждает мою власть у евреев, как Павла у неевреев. Задается тогда вопрос. Скажите, каким образом Бог утверждал власть или апостольство Петра в его служении? Речь касается уже не о том, что кто-то или каким-то образом об этом догадывался. Это видели все, даже те, кто неверующие. Ну, конечно же, сверхъестественным проявлением. То бишь, когда апостол Петр проповедовал, разумеется, это сопровождалось различными чудесами, знамениями, исцелениями, то бишь, такими вещами, которые нарушают естественные законы природы. Что во власти исключительно только Творца, только Бога. Однажды неверующие люди в Афинах увидели, как все это действовало через Павла, они просто сказали: подождите, так это боги сошли к нам на землю. И окрестили Павла Зевсом, а Варнаву этим, а Меркурием, как он, Гермесом. То бишь, для того, чтобы человека окрестить Богом, вы должны себе уже иметь какое-то представление, что уже происходило, как это все выглядело. Это было не просто, что у кого-то там насморк исцелился. Так что знает об этом только тот, кто им болел. И это было не просто даже какое-то чудо, когда какой-то внутренний орган либо появился, либо какая-то опухоль исчезла, так что необходимо еще свидетельство врача, что да, действительно, вот рентген один предыдущий показывал, а теперь это не показывает, то есть теперь этого нету, значит. Это должно было быть очевидным невооруженным глазом, причем для всех. Здесь уже не требовалось более никаких других доказательств. Для того, чтобы подтвердить это, давайте откроем книгу Деяний, 5 главу. Пятая глава, 12 стих. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Чьими руками? Всех верующих? Нет, Писание говорит, руками апостолов. Вот как Бог содействовал Петру, и каким образом этот же Бог точно так же содействовал и Павлу, в чем и утверждалось их апостольство, то бишь их власть. Если бы, допустим, какой-то из чиновников усомнился бы во власти консула, как бы он мог в этом удостовериться? Действительно ли человек, который выдает себя за консула, допустим, в Норвегии, им является таковым? Действительно ли у него есть такая власть? Первое — это что? Конечно же, удостоверение, которое выдано непосредственно правительством Норвегии. И второе. Можно было просто связаться непосредственно с правительством Норвегии, в частности с министром иностранных дел, и выяснить этот вопрос. То бишь, делегируемая или передаваемая власть очень легко проверяется. А как проверить власть, которой наделен человек от Бога? Этот человек тоже должен был показать свою визитную, не визитную карточку, а свое удостоверение. И вот это удостоверение. Руками же апостола совершалось в народе многие знамения и чудеса. Какие, например? Например, хромой калека, который по жизни сидел у храмовых ворот и получал милостыню, и все об этом знали. Это был не какой-то залетный человек, который мог бы просто заниматься таким бизнесом. Его никто не знает, и вот он прикинулся. На тот момент времени города были очень маленькие, там все знали, кто в нем живет. Подобно тому, как мы знаем своих соседей. И прикинуться больным у него не получилось бы. И вот на глазах у всех этот человек, тело этого человека восстановилось. В общем-то, это называется уже не исцеление, а чудотворение. Потому что дело не в том, что какой-то орган не функционировал, а стал функционировать. Дело в том, что произошло полное восстановление определенных органов или членов тела. Вот что имеется в виду. Подобным же образом речь шла о воскресении одной женщины. Забыл, как ее звали, у нее такое имя простое, которую воскресил Петр. Все знали, что она умерла, это была не кома. И Писание даже говорит о том, что она умерла. И что Петр ее воскресил. Ну, если Писание так говорит, то какие могут быть возражения по этому поводу? Давайте пойдем дальше. Та же книга «Деяния апостолов», 2 глава. Был же страх на всякий... 43 стих. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Как видите, это было не какой-то из ряда вон выходящий случай, а все это дело постоянно продолжалось и повторялось, пока Петр служил, пока Петр занимался своим делом и прочие апостолы. То бишь, вот как говорит Священное Писание о том, где удостоверение непосредственно апостола. Как можно это увидеть? И так, точно таким же образом вы можете убедиться в том, что те, кого называют сегодня апостолами, провозглашают на страницах газет или на афишах, таковыми не являются. Это ложь. У них нет такой власти. Следовательно, они самозванцы и лже-апостолы. Представьте себе такую банальную ситуацию, когда кто-то у кого-то что-то, один человек, скажем, украл у другого кошелек. И хозяин со своими друзьями каким-то образом его поймали и на горячем. То бишь, очевидным стало, кто виновный. И, как это зачастую в народе водится, начали потихоньку отнимать у него здоровье. А теперь скажите, после того, как придет наряд карательных органов, когда придет наряд милиции, или полиции. Что они сделают с теми, кто решил наказать вора? По закону. Они отпустят и скажут: вот, ребята, вы молодцы, вы правильно поступили? Конечно же нет. Эти люди понесут наказание. За что? Вопрос. За что? Ведь они наказывали виновного. Эти люди понесут наказание за то, что они приняли на себя незаконно власть. Какую, в частности, судебную. Их никто не ставил судьями. И такие вопросы должны по закону решаться в суде. За это они и понесут наказание. То бишь, если кто-то нарушает закон, то очевидец этого должен заявить об этом в соответствующие органы власти. И это тот порядок, который установил Бог. А теперь представьте себе, что кто-то на себя взял не просто власть районного судьи, а кто-то на себя примерил власть царя всей вселенной. Какова будет ответственность? Теперь вы понимаете, что значит называться апостолом самостоятельно. Это грех куда серьезнее, чем воровство, прелюбодеяние и убийство. Давайте пойдем дальше. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. В этой главе как раз апостол Павел и показывает и защищает свои полномочия, сравнивая себя непосредственно с общепризнанными 12 еврейскими апостолами, еврейско-христианскими апостолами. Я прошу прощения, 1 Коринфянам, 12 глава. Нет, 11, прошу, 12 позже. Извините. Нет. Я неправильно ссылку записал. Наверное, второе. Одну минутку. Да, второе послание Коринфянам. Извините. Итак, второе послание Коринфянам, 22 стих. 11 глава. Вот что он говорит, сравнивая себя с прочими апостолами. 22 стих. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Они семя Авраамова. Они потомки Авраама, имеющие обетование, а не милость Божию. Павел говорит, и я. Как видите, в апостольстве еврейство важно. Не может быть апостолом язычник. Язычники могут быть, из язычников могут быть люди с прочими служениями. Допустим, пророк, евангелист, пастор, учитель, но не апостол. Это должны быть люди, потомки Авраама, которые имеют на себе обетование Божие, а не милость, как это говорится о язычниках. 23 стих. Они Христовы служители. В безумии скажу, я больше. И вот что же говорит, почему же он больше прочих апостолов? Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было, выписали по 40 ударов без одного. 39 ударов по закону разрешалось, не более. 3 раза меня избивали палками, однажды камнями забивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в пучине морской, то бишь в открытом море. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях в море, в опасностях между лжебратьями, в труде, изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде, часто в посте, стуже, наготе. И так далее. Дальше он говорит, что Бог, 31 стих, и Отец Господа нашего Иисуса, благословенный в веках, знает, что я не лгу, что он более. Что он говорит более? Что он имеет в виду? Он имеет в виду, каким образом Божья сила воскресения ему сопутствовала. Что попадая вообще в нечеловеческие условия, он выходил живым. Благодаря чему? Благодаря тому, что на нем было это благоволение Божие. И таким образом оно утверждалось. Помните также случай, который описан в книге «Деяния апостолов», когда Павел спасся от кораблекрушения на одном из островов вместе с командой и прочими пассажирами, и вот когда они разжигали костер, из хвороста на руку Павлу вылезла змея, гадюк. Ну, неважно, какая-то ядовитая змея. Так что туземцы, когда увидели это, они сказали сами в себе, вы представляете, насколько проклят этот человек. Даже он избежал кораблекрушения, и все равно смерть его типа уже поджидает, уже и здесь. Но Павел избавился и от этого, и у них мнение резко повернулось с точностью наоборот. Они уже стали говорить, вы представляете себе, насколько этого человека хранит Бог. Никакая опасность ему не угрожает. Давайте теперь посмотрим на то, как протекает служение современных так называемых апостолов. На крутых тачках, в теплых помещениях, никакое не изнурение, никакая не стужа, никакая не опасность от язычников, единоплеменников, напротив, дружба с властями, на одной ноге с карательными органами и тому подобное. Я во всем этом вижу, слышу несколько иной запах. Дружба с этим миром. В то время Павел пишет, что говорит о том, что мы, последние апостолы, мы как бы изгои вообще для этого мира. Мы бомжи. То бишь, как видите, еще один признак или принцип, по которому вы можете увидеть апостола, его просто не выдерживают все современные, все те, кого сегодня называют апостолами. Даже и в этом. Как странно. Ну, давайте еще посмотрим кое-что. Второе послание к Коринфянам, также, да, уже 12 глава. Апостол продолжает говорить о том же. «Нельзя мне хвалиться, не полезно, вредно мне хвалиться», — говорит он. «Потому что дальше я перейду к видениям и откровениям. Знаю человека во Христе, который 14 лет тому назад в теле или нет, не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке. Третье небо – это человек, который предстал перед Божьим престолом непосредственно. Третье небо. Мир Брия или мир престола, что соответствует святому святых. Что он был восхищен в рай и слышал там неизреченное здесь сказано, то есть слова, которых нельзя, невозможно передать. Человеку нельзя пересказать. То бишь, этот человек, о котором говорит Павел, он говорит как бы о, как видите, как бы о некоем другом. Но передает все в точности и подробностях, как будто бы это он сам. В чем дело? Почему так? Все дело в том, что когда апостол Павел говорит о каких-то вещах, которые он проходил, то речь касается непосредственно выражения его в теле. То есть его взаимодействие с Творцом, находясь в теле. В чем, в общем-то, и главная цель творения. Но в данном случае он говорит, что это как был бы, был как бы некий другой человек. То есть Господь, как бы это сказать, по своей собственной инициативе раскрылся ему в его духе. И поднял его душу настолько, что он предстал перед престолом Божьим. Единственное, о чем он говорит, я даже просто смутно понимаю, это было в теле или нет. Но то, что он видел и что воспринял, разумеется, касалось его служения. По личному опыту могу сказать, что когда человек переживает что-то подобное, этот отпечаток света остается каким-то таким непонятным образом глубоко в сердце у человека, и он никогда не угасает, он постоянно продолжает светить. Вот мы вот сейчас на группе, мы пытаемся чему-то научиться. Мы пытаемся научиться духовной жизни, мы пытаемся проникнуть своим сознанием внутрь, куда-то в глубину самих себя, чтобы коснуться того или той части нашего существа, которую Бог уже обновил. Для того, чтобы эта благодать или это совершенство реализовалось в нашем теле. Ну, подобно тому, как... Такая иллюстрация можно привести. Представьте себе, допустим, какое-то животное, которое там мучается, чтобы достать из коробки, скажем, какую-то еду, скажем, как ворон пытается достать из коробки орех. Это вот выглядит так, как-то так смешно, наивно. Или как обезьяна пытается достать банан или апельсин из ловушки. Знаете, как обезьян ловят? В коробку, закрытую, запечатанную или забитую коробку, делает маленькое отверстие, в которое обезьяна может засунуть свою руку или лапу в открытом состоянии. Но как только она схватит это, апельсин или банан, или что туда ей положили за приманку, она уже не может вытащить, потому что отверстие настолько мало. И почему обезьяна попадается? Да потому что она не соображает, потому что она действует по инстинктам. Если бы это был человек, то он бы сначала обратился к своему уму. И используя свой ум, он бы попытался охватить окружающую его обстановку. И решив эту проблему у себя в уме, он бы приступил к действиям. Видите, какая последовательность? А теперь давайте пойдем дальше. Когда речь касается Павла, то этот человек касается уже не просто своего ума, а он касается более глубоких частей своего существа, которые были просвещены. И его ум, и его действия уже в таком случае будут таким же образом совершенны, если он будет пользоваться и руководствоваться чем-то более глубоким. Так вот, здесь апостол Павел говорит о том, что ему был передан таким образом этот свет. Какой? Который исходил от Божьего престола, от трона. А кто сидит на троне? король, монарх. То бишь, этот человек получил указания, получил наставления, получил директивы непосредственно от короля Вселенной, от Христа. Соответственно, ему это не передали, а он это получил. Таким образом, он уже не вестник, а он исполнитель этой власти. И здесь же он говорит, что я этим я могу похвалиться. О чем он в сущности говорит? Он защищает свое апостольство. И мы видим, что такое апостол, исходя из этого. Ну и давайте пойдем еще дальше. Это же глава 11 стих. Смотрите, как много он здесь говорит. Одиннадцатый стих. «Я дошел до безумия, хвалясь. Вы меня к этому вынудили. Вам надлежало хвалить меня, а не других апостолов, и меня этим унижать. Потому что у меня нет ни в чем недостатка по сравнению с высшими апостолами, хотя я и ничто». Как видите, Павел говорит, что все, что должен иметь апостол, у меня это все есть. То, через что мы пробежались. И 12 стих, то, о чем мы говорили. «Признаки апостола были показаны перед вами всеми, всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Первое, терпением, то есть способностью выжить в тех обстоятельствах, в которых нет... Да. Леночка, повторите, я плохо слышу вас. Что, я не расслышал. Итак, давайте продолжим. Признаки апостола. Терпение. Повторите, Лена, я не слышала, что вы говорите.
Не было ничего слышно, только что появился звук.
А, извините, да. Да, хорошо, давайте повторю. Нет, включен, видимо, что такое-то там, что-то по сети. Давайте повторим. 11 стих. Павел говорит, что у меня нет ни в чем недостатка по сравнению с высшими апостолами, то бишь с еврейско-христианскими апостолами. 12 стих. Признаки апостола были показаны перед вами. Какие признаки? Всяким терпением, то есть способностью пройти через любые самые ужасные обстоятельства, бедствия, стихийные бедствия, враждебная обстановка окружающих людей и тому подобное. Терпением. Дальше. Знамениями и чудесами и силами. То бишь, такими событиями или такими происшествиями, которые ломали или были из ряда вон выходящими в соответствии с нормальными законами, физическими законами природы. Это не что иное, как перст Божий. Никто уже не мог просто-напросто ничего сказать. Это были, должны были быть именно такие чудеса, о которых никто не мог даже бы и сомневаться. Вот они, признаки апостолов. Теперь, таким образом, вы можете сами самостоятельно оценивать, действительно ли это апостол или нет. И на этом также все не заканчивается. 13 стих. «Ибо чего не достает у вас перед прочими церквями? Разве только того, что я сам не был вам в тягость. Простите мне такую вину». О чем он говорит? Он говорит: «Ребята, посмотрите, есть церковь. Она уже существует, и в этой церкви есть благодать. Это не просто клуб по интересам. Через эту церковь действует Бог в вашем регионе. Это его консульство, это его представительство. Вот признаки моего апостольства, говорит он. Вот плод моей деятельности, апостола». То бишь, если кто-то говорит о том, что он апостол, а ни одной церкви не поднял с нуля в нулевом месте, то, возможно, это апостол в будущем, но не сейчас. Но зачастую те, кто сегодня называются апостолами, они не строят на новом месте. Они просто используют то, что было в других церквях. Просто к ним перебегают люди, и все. Но Павел в другом месте говорит: «Я никогда не строил на чужом основании. Если там что-то было, я оттуда уходил. Туда, где еще ничего не было». Вот что такое апостол. К сожалению, мы не сможем, у нас уже нет времени коснуться нашей основной текущей темы, но, в общем-то, Святой Дух желал, чтобы вы с этим познакомились немножко раньше, чем, ну, очевидно, просто вам придется еще с чем-то таким столкнуться. Итак, давайте подобьем итог. Что такое апостол? Апостол – это человек, лично наставленный Христом, лично наученный Христом. Первое. Второе. Это человек, который лично видел своими глазами Христа, воскрешенного, как минимум. Далеко не каждый человек может этим похвалиться. Знаете, вот, возможно, я бы и мог сказать, претендовать на это, поскольку я видел Христа, но у меня не было такой власти. Я не могу. Мне Христос не дал апостольство. Поэтому я не апостол. Но сегодня пытаются называть себя апостолами те, кто Христа даже не видел, а просто так, через веру с ним сталкивался, как и большинство людей. То бишь, не каким-то чудесным образом, как, допустим, апостол Павел после его смерти. Далее. Следующее. Как мы говорили, апостольство – это верховная власть монарха всей вселенной, и у каждого апостола есть свое удостоверение. Когда этот человек служит, происходит что-то невероятное. Естественные законы природы ломаются. И происходит то, что называется знамени и чудеса. Так что никто не может сомневаться в апостольстве этого человека. И это должно происходить постоянно в служении этого человека. Далее, как мы говорили, апостолом может быть еврей, израильтянин, потомок Авраама, благословение на которого приходит по обетованию Божьему, а не по милости. Вот, в общем-то, все, что касается признаков и служения апостола. Поэтому, когда кто-то придет к вам и скажет, что я апостол, не бойтесь сказать ему, что он самозванец. Гоните такого. Если вы не увидите всего того, что, о чем мы здесь говорили. И в заключение, на закуску, давайте откроем книгу Откровения, вторую главу. Поскольку основная наша тема – это святость, как жить в святости, как ее достигать, как в ней удерживаться, то и поскольку потихоньку это происходит реально перед Божьими глазами, то ничего удивительного не будет в том, если вы будете сталкиваться со всевозможным сопротивлением и обольщением. Это естественный ход событий. Это нормально. Более подробно об этом поговорим в учении о крещениях. Но этого не быть не может. Точно так же, как у человека, который верит, не может не быть сомнений. Вера всегда рука об руку идет с сомнениями. Если сомнений нет, то очень странно как-то. Это значит, что это первый признак того, что нет и веры как таковой. Просто человек убедил себя в том, что он верит. То же самое, когда и речь касается определенного духовного прогресса. Он возможен только тогда, когда есть сопротивление. Он возможен только тогда, когда есть предполагаемое усилие. И Если, как говорит Иисус, о вас все будут говорить хорошо, то это будет очень странно. Если ваша дорога будет выстелена цветочками, это будет что-то неправильное и непонятное. Поэтому все то, с чем вы сталкиваетесь, с ложными учениями, с ложными пророчествами, с ложными апостолами и все прочее вместе взятое, это нормальный, естественный ход событий. Напротив, здесь нужно даже радоваться, потому что это только подтверждает то, что с вами все в порядке. Другое дело, что не нужно этому поддаваться. То же самое происходило и с Ефесской церковью, о чем говорится вот во второй главе, второй стих. Здесь обращается к церкви непосредственно сам царь и говорит: «Я знаю твои дела, знаю твой труд, твое терпение, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами. Они не таковы, и ты нашел, что они лжецы». Почему? Потому что они развратные. Они несут неподлинное Слово Божье. Они несут просто всякую ахинею. Как видите, вот что, вернее, явление или встреча, такое явление, как встреча с ложными апостолами, это нормальный ход событий. Напротив, когда церковь испытала этого апостола и увидела, и обличила, что это ложь, и выбросила его за пределы, Господь это поощряет. Так что все нормально. Ну, на этом давайте уже закончим сегодняшнюю нашу группу. Остается пожелать вам благословений, бдительности и разумения и распознания, чтобы все-таки удержать то, в чем вы находитесь. И, как говорит Писание, все преодолевши, устоять. Ну и слово пастору.
Слава Богу. Да, нам действительно различать, что происходит в этот Пасх, то есть, потому что люди так выглядят, просто названиями.